вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 7 минут в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат, кандидат юридических наук, лидер юридического направления женской ассоциации Сколково Анастасия Расторгуева. Анастасия, добрый день.
Добрый день.
Ну, о чем будем сегодня говорить, Анастасия?
Ну, я не только кандидат юридических наук, я еще и, в принципе, адвокат. Как раз адвокат
по... Я же сказал, народный адвокат.
Народный, как раз по семейным и наследственным делам, то есть то, что касается каждого из нас. Поэтому задавайте вопросы, которые вас интересуют, про брак, про имущество, про то, а как вот что передать, если, а что будет, если, наоборот, ничего не написать, а как оно там. То есть вот вопросы наследства, алиментов, брака, расторжения брака, вот об этом всем.
Наши средства связи все работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм для сообщений говорит МСК-бот. И прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас можно не только слышать, но и видеть ВКонтакте, в Телеграм-канале и в Ютубе. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Да, добрый день.
Добрый.
Да, спасибо за эфир. 984-й. Можно я вот под таким ником, говорит Москва, останусь?
Давайте, потому, ради бога, не... говорите, да, уже вопрос задавайте.
Смотрите, у меня вот квартира в реновации, да, но нам очень трудно дождаться, не потому что мы не знаем сроков, а потому что у нас просто такие вот условия выживания буквально. Штука в том, что у нас соседи... У нас сосед-наркоман, вот, неадекватный, полиция ничего не делает, хотя писали в записях очень-очень много вызовов, вот, тут нужен совет по жилищному праву и скорой психиатрии.
Вопрос-то в чем? 984. Вопрос в чем, скажите?
Да, вопрос к специалисту. Работает ли у нас сейчас, я не говорю там, как карательная психиатрия, у нас вообще скорая психиатрическая помощь работает, и можно ли ее связать с полицией? Вот в нашем случае, когда, например, у нас и дом газифицирован, это агрессивный неадекват. Он может, например, ломануть на мои трубы.
Короче, вы хотите его куда-то изолировать?
Да, это очень-очень желательно. Вот. Потому что его уже есть записи, его неоднократно забирали, но недели на две.
Я говорю, вот. Вопросы по семейным и наследственным делам, а у нас наркоман нам мешает жить. Я вам я вам, конечно, сочувствую, просто в данном случае я вам, к сожалению, правоохранительный орган-то не заменю, да? Ну, то есть, если, например, он себя там агрессивно ведет и так далее, ну, то есть это 112. И они уже дальше соединяют. Ну, то есть здесь вот просто я, как адвокат, к сожалению, лучшего вам не подскажу.
Здесь некуда деваться. Надо все только через участкового, через полицию делать.
Если экстренные службы, то есть даже не участковый, пока вы там придете, разберетесь. Вот экстренная служба, если у вас здесь...
Нет, если это происходит бесконечно, да, надо участкового ставить в известность, чтобы следил там и так далее. На его совести это было. А так какой совет еще дашь? Карательной медицины у нас нет. Пока человек сам не согласится, его никто
не лечит. У нас, к сожалению, да, наркомания не лечится принудительно, да? Да. То есть она даже в целом, к сожалению, уголовно не наказуема, да?
Да.
Вот распространение наказуемо, а то, что ты потребляешь, нет, на учет тебя поставят, но вот больше ничего.
Поэтому, увы, вот так больше совета вам дать не можем. Спасибо большое, 984-й. Так, 7373948, прямой эфир. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, говорите, вы в эфире.
Алло.
Вы в эфире. Все, до свидания. Алло, алло. Алло.
Алло, здравствуйте. Я хотела бы узнать
Будьте добры, выключите радио, а потом будем говорить по телефону. Радио отключите, звук завязывается.
Скажите, пожалуйста, можете мне пояснить, вот что такое наследственное завещание?
Да, можем. Просто есть...
Слушайте.
Угу. Есть завещание. Оно не наследственное завещание, а просто завещание. То есть это когда вы пишете свою волю о том, что бы вы хотели, чтобы было с вашим имуществом после смерти. И вы как бы никого не спрашивая, вы просто идете к нотариусу.
Выступал один тоже адвокат, и он вот говорил, что есть такое наследственное завещание.
Есть наследственный договор.
Так, наша гостья, наш адвокат вам это и рассказывает. Дослушайте.
Смотрите, есть завещание, то есть тот документ, который зависит только от вас. А есть еще вариант наследственный договор, когда вы заранее говорите своему потенциальному наследнику, смотри, я тебе хочу вот кое-что оставить, пойдем со мной, прям подпишем договор. То есть вы можете это подписать с ним вот такой договор, и он будет знать, что вы передаете, а можете не рассказывать никому, ну, то есть самостоятельно решить, что я вот передам тому-то, и пойти написать завещание. Вот в этом отличие. Завещание, там только вы что-то пишете, да, и никто не знает, и до смерти это завещание не открывается никому. А есть вариант написать наследственный договор, когда просто при вашей жизни ваш наследник узнает, что вы конкретно ему что-то завещали. Вот вы выбираете, что для вас лучше, и то, и другое у нотариуса удостоверяется и хранится вот информация об этом.
Не, ну про завещание можно тоже сказать же.
Так я сказала, что
про есть... обычное завещание сказать
обычное
наследнику.
Завещание.
Да, наследнику.
А можно, да, действительно, можно сказать. Просто я к тому, что в зависимости от того, например, что хотите. То есть некоторые, например, хотят вот составить завещание и особо там не распространяться, потому что вот, а чтобы не ждали, да, пока случится. Ну вот, то есть можно сказать, можно не говорить. В любом случае и наследственный договор, и завещание, если что, можно отменить. То есть сейчас составили, потом передумали, пошли поменяли.
Вы поняли разницу?
Да, спасибо вам большое.
Пожалуйста, пожалуйста. 7373948, прямой эфир продолжается. Добрый день.
Алло.
Да, вы в эфире, говорите.
Да, здравствуйте. У меня вопрос по наследству. А, смотрите, значит, было нас в семье 5 человек. А брат мой сел в тюрьму и попал в список экстремистов и террористов. Потом у меня умер отец. Вот, и нужно было как-то передать наследство. Квартира была как бы одна цельная, это общедолевая собственность, да, наверное, называется. Mm-hmm. Вот, и нужно было, в общем, это наследство как-то распределять. А мы пришли к нотариусу и сделали так, то, что вот эту одну цельную квартиру разделили на пятерых, а потом одну пятую часть, которая отцовская, разделили потом еще четверым. Вот, так как мой брат находится в списке экстремистов и террористов, он не может распоряжаться своей собственностью, и из-за этого мы не можем своими долями тоже, ну, как бы эту квартиру продать, например, потому что у брата вот его часть.
Угу.
Вопрос, ну, понятно, да, ситуация?
Ну, понятно,
да, ситуация,
долевая собственность.
Да, да, вас, да, понятно. Угу. И вопрос?
Вопрос следующий. Можно было ли сделать так, чтобы этому моему брату не доставалась никакая часть, то есть не проделение вот эти вот большой на 5 частей? Ну, с наследством понятно, можно было ли его не давать. И можно ли сейчас что-то сделать, чтобы он от своей доли как-то отказался?
Ну, вопрос, можно ли было бы, ну, ответ да, но только что он вам, чем он вам теперь поможет, да? А, то есть, да, после там, смерти отца он мог бы там отказаться, да? То есть, в принципе, от наследства можно отказаться, его не принимать.
Ну, она отказалась бы от наследства, но дележка цельной квартиры это на 5 частей, ему все равно по закону
что досталось. Значит, нет, можно подождите, было? Что значит дележка? То есть, тогда полную картину просто тогда сейчас, откуда она у вас изначально возникла поделенная? То есть, если после наследства вы распределяли, то можно было не принимать наследство. Если она изначально на вас, на всех была, например, приватизированная когда-то, да, да. То изначально...
Она была на всех приватизирована?
Но она была общедолевая.
Ну вот, наверное, она была приватизирована.
Ну, поэтому вас, она, да, и он и получил всю долю. Но он может сейчас взять и просто отказаться, ну, так же.
А сейчас уже прям так не откажешься, то есть если на нем, как на собственнике доли, то теперь этой доли надо распорядиться, то есть либо подарить, либо продать. Да, то есть либо вот, ну, допустим, он может либо действительно подарить, либо продать кому-то из собственников, чтобы воспользоваться.
А он не хочет этого?
А он не может, потому что он находится в списке экстремистов и террористов, и в Росреестре его даже не зарегистрировали.
Не, ну смотрите, вот с этой ситуацией, мне кажется, ее как бы немножко вне эфира, да, то есть нужно о ней подумать, потому что с этой долей, ну, то есть нужно решить, что сделать. То есть ею нужно распорядиться законным образом, да, то есть там подарить, продать, еще что-то сделать. Просто здесь я бы вам посоветовала все-таки не в рамках, да, эфира выяснить этот вопрос, а там записаться на консультацию, вот даже не призываю прям ко мне приходить, но просто этот приватно нужно вопрос обсудить, да, как возникли права на квартиру, что теперь сделать, когда, что, то есть, ну, это прям нужно действительно...
Ну, одним словом, вопрос решить можно.
Я думаю, что он в целом решаем, ну, в целом он решаем, потому что...
Даже если у него запрет стоит.
Получается, что он, например, да, экстремист, но а каким образом остальные-то должны иметь возможность что-то делать, остальные-то не экстремисты, там, патриоты и так далее, то есть здесь этот вопрос должен быть решен,
возможно, здесь только... Что еще раз вы сказали?
Части он имеет в виду продать.
Кусками, если продать, но это там дисконт большой.
Не, ну смотрите, тут как бы дисконт дисконтом, то есть тут надо, да, выбирать, но тут нужно выбирать как бы между плохим и очень плохим. То есть что бы я вам рекомендовала, это все-таки отдельно, точно не в рамках эфира, но правда разобрать эту ситуацию и вариант выхода обязательно найти здесь.
Попробуйте записаться или к Анастасии или на прием, или к какому-то другому адвокату, потому что это надо смотреть документы. Но, как говорит наш народный адвокат, эту проблему решить возможно. Попробуйте. В эфире сейчас вот это достаточно тяжеловато. Надо смотреть документы. И видите, Анастасия говорит, что...
У меня больше вопроса, решаем ли это ситуация.
Ну вот как говорит наш адвокат, что ситуация решаемая.
Я понял. Хорошо.
Пожалуйста, пожалуйста. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотела спросить у вашего юриста, существует ли государственная пожизненная рента, не частная? И какие вот там гарантии проживания, что человека, так сказать, на тот свет не отправят?
Смотрите, есть, в принципе, договор ренты, а уж кто будет, так скажем, рентоплательщиком, здесь решать вам, да, то есть, возможно, ну, то есть, нужно смотреть, есть ли, например, в каком-то субъекте органы, которые могут заключать такие договоры, я не знаю, ну, то есть, базово договор ренты, в чем его смысл?
Настя, мы не, сейчас, секундочку.
Про ренту спрашиваю.
А вы хотите сдать государству, или чтобы, кто рентой-то, нет, как он?
Есть получатель ренты, то есть это человек, который хотел бы отдать свою квартиру, но получать содержание и быть гарантированно проживающим.
Вы так хотите, да?
Да, вот я так хочу вот квартиру, я потому что у меня нет никаких родственников, ничего. Вот я хочу пожизненной ренты, но гарантированно, что, как говорится, меня на тот свет не отправят.
Ну, если честно, вообще в целом, ну, таких гарантий я даже не знаю. Ну, то есть... Есть договор ренты, да, и вот кто вам будет платить эту ренту, здесь решаете вы, с кем такой договор заключать. Если в каких-то наших субъектах, условно говоря, специальные органы, которые готовы себе забирать квартиру, я не уверена, что такие есть, потому что в целом органы госвласти и так получат квартиру, если она никому не достанется, да, как выморочное имущество. Поэтому здесь скорее все-таки стоит, ну, подыскивать тех, кто может и правда заботиться. Что касается того, что вы там на тот свет не ушли или как, ну, то есть это уже совсем криминал, да? То есть мы обязательно прописываем в договоре ренты, во-первых, ну, действительно, там, ту сумму, которую бы вы хотели получать, там, например, там, не знаю, два прожиточных минимум, да? Во-вторых, в договоре ренты в любом случае указывается, что если не выполняется такая обязанность, можно расторгнуть этот договор, да? Вот, то есть мы как бы предусматриваем в целом гарантии для того, чтобы этот договор, если что, можно было отмотать назад. Но вот берет ли государство на себя такие функции, я не знаю. Я единственное, что могу сказать, что, например, там в некоторых субъектах, в частности в Москве, есть те же, к примеру, там дома, пансионаты, да, в которых достойное очень проживание, да, за там часть пенсии. То есть там никто никого на тот свет не отправляет, все достойно проживают, и есть, ну, там списывается какая-то часть пенсии. Вот это может быть.
Вы хотите продолжать жить в этой квартире?
Да, да. Вот я как раз не хочу ни в какие пансионаты, там вот командой там жить такой.
Ну вот смотрите,
командой,
года 2-3 назад у нас в эфире тоже звонила дама, которая говорила, что она хочет отдать свою квартиру одному из политиков. Жириновскому она тогда говорила. А может, даже больше лет пять назад это было. А, если кто слышал, помнит. Вот. И чтобы партия ЛДПР помогала ей дальше как бы жить. Так и произошло. Она написала письмо, предложила, партия ЛДПР все оформила, и ей помогали. После смерти квартира перешла как юридический какой-то продукт этой партии. Можете попробовать вот партии обратиться какие-то?
Ну, можно, наверное, попробовать, но все-таки, наверное, вот должен быть тот, кто конкретно перед вами-то будет отвечать.
Там выделили человека, который отвечал перед... Но там, видите, она вышла на целенаправленно на самого Владимира Владимировича, насколько я понял. Угу. Вот, хотя я не уверен.
И как бы на контроль поставили.
Но да. Такая вы интересная. Знаете, вот такого конкретного совета мы вам или какой-то ответа вам наш народный адвокат дать не может, потому что мы не уверены, что у государства есть такая функция. Ну, а вот партии различные, может быть, с ними можно как-то этот вопрос решить. Попробуйте.
А если в мэрию, предположим, у них же больше гарантий, чем участников?
А я думаю, что вы там, в принципе, можете уточнить, они вообще, например, выделяют какую-то свою структуру, которая бы заключала такие договоры. Вот мне почему-то кажется, что нет, но на всякий случай вы можете это уточнить.
Можно в мэрию, попробуйте в мэрию.
Будет даже интересно, если вы уточните.
Да, если вдруг получите информацию какую-то, позвоните или напишите нам в следующий эфир, хорошо?
Хорошо, хорошо.
Спасибо, держитесь, спасибо и долгих вам лет. Да, спасибо. 7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как вот называется словом выделить долю из наследства? У меня 3 наследника. На квартиру и на машину. 2 наследника есть, а 3-й не появляется. Он как бы заявил о правах, а не появляется. Не оформляет документы. И вот машина уже 10 лет гниет. Можно как-то ее выделить из доли наследства? Ну, не из доли наследства, а как из общей массы. Ну, отдельно ее выделить и продать или как-то.
Вот они у вас уже, к сожалению, выделены, раз вы так говорите, да? То есть, получается, уже наследство распределено, нотариус уже всем все выделил, и вот в этом большая-большая...
Ну как? Не всем, вот это одна
Нет, секунду.
Она заявила о правах,
она заявилась,
не получает документы у нотариуса.
А их не обязательно получить, главное заявиться. А если она заявилась, то само свидетельство на руки получать уже не обязательно, все, она наследница. И получается, если она заявилась, у вас уже все имущество вот в долевой собственности. Вот в этом и беда вообще долевой собственности, потому что вы не можете распоряжаться имуществом. Вот наглядный пример, как раз вы говорите, 10 лет уже стоит машина, сделать с ней ничего нельзя. И дальше с ней сделать тоже ничего нельзя будет. Здесь единственное, что можно пробовать, это, например, там через суд подавать к ней, разыскивать ее и пробовать у нее как бы выкупить эту долю, да, принудительно, там, признавать ее, там, не знаю.
Да, она не появилась.
Вот, ну, то есть только таким образом, больше никак, потому что в этом беда и проблема долевой собственности заставить.
А как называется вот это слово «выморочное наследство»?
Нет, оно уже у вас не выморочное. Выморочное оно было бы, если бы никто бы не обратился, ни вы, ни вот эта ваша родственница не обратилась, тогда бы все пошло в государство. А поскольку она заявилась, она уже сказала, все, я принимаю. Дальше придет она за бумажным этим свидетельством, не придет, не имеет значения, за ней уже эта доля.
Выморочное? Нас как бы квартира, это типа никому не нужная.
Да.
Нету ни наследников, никого. А у вас ситуация немножечко другая, понимаете? Вы спутали.
А не подскажете, как вот мне вот в суд, если я буду оформиться, как это мне правильно выразить то, что я хочу, вот как бы выделить машину, ну, когда буду в суд подавать на нее?
Да вы же даже не выдел, у вас уже выдел-то просто, получается, произошел, она просто не распоряжается этой долей, ну, то есть не дает, видимо,
не
вам.
Не распоряжается, неправомерно не распоряжается.
Нет, долей, вы ее не можете даже заставить распоряжаться, вы можете как бы пробовать у нее выкупить, но здесь тоже, скорее всего, это вряд ли произойдет.
А лишить ее никак нельзя за то, что она не пользуется, не платит ни место на стоянке, ни налог, ничего.
Но вот за то, что она, кстати говоря, не оплатила... Вы с нее можете взыскивать? Вот вы с нее можете взыскивать содержание, если вы оплачиваете все это время, ее часть. Ну, то есть можете таким образом попробовать делать. Ну, то есть, может быть, она откажется в вашу пользу.
Пожалуйста, спасибо вам. 7373948, прямой эфир, мы продолжаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы в эфире говорите?
Да, спасибо большое.
Светлана, Москва. У меня дочь, ей 53 года. Она инвалидность воспитывала сына инвалида, ну и сейчас воспитывает. С 50 лет она получает пенсию. Платить ли ей налоги на ее имущество? Вот у нее есть один гараж, по наследству достался дача, дачный домик, вот, и квартира однокомнатная. Она должна платить налоги или как пенсионер она не должна платить?
Смотрите, что касается налогов. У нас налоги бывают федеральные, которые вот общие по всей Российской Федерации. Бывают те, которые устанавливают субъекты. Бывают те, которые устанавливают вообще, так скажем, местные, да, вот по земельному, например, короче говоря, по земле и по квартирам. Это нужно смотреть то, что указано в конкретном там вашем... Господи, как это называется?
Документ.
Вот ниже субъекта. Нет, ниже субъекта, да. То есть и там устанавливаются в пределах, которые заложил наш федеральный законодатель, ставки. Но льготы дополнительные могут устанавливать местные власти. Да? То есть базово, конечно, там у пенсионеров там должны быть льготы, но просто сколько льгот, сколько платить, это нужно смотреть в конкретном субъекте. На машину, тоже это транспортный налог, надо смотреть по транспортному налогу, что в вашем конкретном субъекте говорится. То есть базово льготы есть, какие они будут, надо смотреть ваш субъект и ваш как это, муниципальное образование, потому что это все зависит от уровня налогов. Имущественный налог – один уровень, транспортный налог – другой уровень, НДФЛ – вообще третий уровень.
Понятно. Но ваша... как пенсионер, она имеет право на налоги?
Да я вот еще раз вам говорю, то есть базово пенсионеров
льготы. У каждого пенсионера свои льготы. У кого-то есть по инвалидности, у кого-то пенсионеры, потому что он работал военным или врачом военным, у кого-то
по возрасту
кто-то
льготы.
В вредных местах служил. Откуда мы знаем? Вы говорите, да, она нет, пенсионер, ну вот это, 53 года.
Здесь категория совершенно другая. Здесь
знаете, что...
не по возрасту,
послушайте меня, послушайте,
потому,
пожалуйста.
Потому что она воспитывала и воспитывает ребенка-инвалида всю жизнь.
Ваша, это вот. Кто ваша?
Сестра, наверное.
Дочь.
А, это ваша дочь. Вы знаете, да. Что есть такие ИФНС по каждому району? Это налоговые службы. Вы можете сходить туда, можете сходить в МФЦ и выяснить, какие преференции, какие...
Просто преференции, например, по Москве, они будут распространяться дочери. На преференции в другом регионе, но если это налог. Ну,
женщина в Москве.
Да? А, из Москвы я не расслышала.
Вы из Москвы?
Да.
Да, Москва.
Да, уточните, пожалуйста, лучше это в МФЦ, потому что в Москве точно есть да, льготы, то есть и должны быть предоставлены. Просто какие именно, лучше уточнить.
Какие именно, вы спрашиваете, не по адресу сейчас. Извините,
понятно.
Ради бога.
Ну, я не спрашиваю, какие, я просто спрашиваю, положены ли.
Ну, смотрите, после 80...
Считает ли она таким пенсионером, как вот остальные?
После 80...
Что значит таким, как остальные? Нет, не считается, потому что есть пенсии по старости, есть пенсии по инвалидности, то есть это разные категории, ну, так да. скажем, пенсии, разные категории
поддержки
граждан.
А моя жена вышла на пенсию в 38 лет, потому что балериной была. Все,
понятно,
а с 37 можно?
Уже...
Конечно. Спасибо это... большое. Так, Анастасия Расторгуева сегодня наш народный адвокат. Продолжим отвечать на вопросы сразу же после новостей.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13.36 в Москве, в студии Макс Челноков, и сегодня мы с нашим народным адвокатом, кандидатом юридических наук, лидером юридического направления Женской ассоциации Сколково Анастасией Расторгуевой отвечаем на ваши вопросы по теме «Дела семейные». Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте
еще раз. Ну да, звоните 7373-94-8, код 495. Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если, допустим, человек, ну, бабушка, хочет оформить завещание на внука, это надо делать по месту жительства или у любого нотариуса в любом районе?
Очень хороший вопрос, который, я думаю, будет полезен многим-многим, ответ на него. Завещание мы делаем вообще у любого нотариуса по всей стране, вот прямо от Камчатки до Калининграда. У любого нотариуса, потому что у нас есть единый реестр завещаний, и где бы мы его ни сделали, нотариус вносит информацию в этот реестр, и дальше, если случается событие смерти в любом, да, другом субъекте, неважно, какой нотариус будет открывать наследственное дело, он увидит в этом реестре информацию о том, что есть завещание.
А вот скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. На дочь было оформлено завещание, и вот она его не может найти. Это как?
Не может найти в смысле, где-то у себя не может найти или уже...
Да, у себя.
Кто она-то? Дочь.
Дочь, видимо, дочь. Дочь,
я сказала, к нотариусу дочь. Относили завещание?
У нотариуса должны были делать.
Вы к нотари... Нет, у нотариуса завещание делали, да, но она...
Просто копию то, не может, нотари... да, у себя найти. Вот это оригинал завещания, которое один остается у нотариуса, другой у себя. Но тогда, если помнит, у какого нотариуса делала, надо пойти и там получить. Если вдруг не помнит, такое бывает. Значит, надо отменить его, вот прям отменяется завещание, даже если вы не знаете, где оно лежит, не помните, вы просто отменяете все завещания, такая есть форма, отменяю все завещания, которые были до, и делаю новое, да, и тогда можете даже не искать, оно уже будет отменено, и будет сделано новое завещание. Поэтому
скажите, пожалуйста, это отмена... Тоже у нотариуса должна быть.
Тоже у нотариуса, у любого нотариуса.
Только у нотариуса и должна.
Да, да. И причем это стоит совершенно недорого. Там отмена где-то пошлина, по-моему, 1000 рублей, новое завещание 2500. Ну, то есть это вот явно те деньги, которые как бы стоит найти, потратить, чтобы потом вот не было таких историй с дележками. Вот как мы, да, только что услышали, что 10 лет с автомобилем ничего сделать не могут.
А скажите еще, пожалуйста,
вы вот, знаете,
например, на себя, когда придет время, на себя он будет переоформлять квартиру, он должен платить налог?
Кто он?
Внук, видимо,
внук,
да?
Внук, например, или дочь.
Ага, так, давайте еще по налогам тогда. Смотрите, с наследства мы в нашей стране налог не платим. То есть наша страна говорит, с наследства налоги не платят. В отличие, например, там, от ряда других стран, где там до 40% доходит. Но как только наследник получает себе имущество, да, вот он становится собственником, он становится плательщиком всех налогов, которые платит собственник. Да? Если это квартира, значит, налог на имущество. Если это земля, значит, земельный налог. Если это машина, транспортный налог. Если это деньги ему достались, и они на вкладе лежат, будет НДФЛ с процента со вклада.
И плюс, если он захочет, например, через полгода или через год продать эту квартиру, будет он платить, тоже будет платить налог. А если он потерпит 3 года, то тогда налог может не платить. Все. Спасибо большое. Хорошо. Всего доброго. Да. 7373948, прямой эфир. Здравствуйте.
Здравствуйте, Макс, Анастасия. Хотела бы задать такой вопрос. Планирую продавать загородный дом, находится в Подмосковье. А люди, которые хотят его приобрести, они сами из Курской области, получили сертификат на приобретение. Но стал такой вопрос. В сертификате указано, что им предоставляется какая-то сумма на приобретение жилого помещения. Как правильно нужно составить договор купли-продажи? Что нужно указывать? Ведь они покупают, получается, дом, а что делать с земельным участком? И как правильно вообще себя обезопасить с позиции вот продавца, чтобы не получилось так, что переоформим право собственности, пока будем ждать деньги, получится, что и не будем владеть собственностью, и, допустим, вдруг что-то там случится с деньгами, их не перечислят.
Ну, во-первых, если что, то до полной оплаты мы всегда можем предусмотреть залог в свою пользу, да? Ну, то есть по закону так предусматривается, что пока нам не оплатили деньги за недвижимость, мы эту недвижимость можем у себя оставить в залоге. Это раз. Два, ну, то есть нужно, да, смотреть, чтобы по вот этим сертификатам выплаты там целевое назначение, если это за жилой дом, а у вас, ну, просто сумма полностью покрывает, или там есть какая-то доплата, да, то есть тогда нужно, например,
у них
разбивать.
Нет, получается меньше, то есть у нас, условно говоря, там 3 миллиона дом с участком, а им выделили 4, и вот... Тоже непонятно вот эта разница, она куда им уходит, в государство обратно возвращается, или как-то, чтобы правильно было оформлено.
Вы знаете, вы вот сейчас хорошо сказали, тоже непонятно. А с учетом того, что сертификаты выдают эти относительно недавно и по, я так понимаю, очень определенным печальным событиям, да, то еще мало кому понятно. Поэтому я бы перед такой сделкой обязательно обратилась за разъяснением, вот прямо официально.
А куда?
Ну, там, кто выдает сертификат. В порядке обращения обратилась бы за разъяснением. И потом, имея у себя на руках эту бумагу, что если вдруг кто-то вас будет оспаривать, у вас будет хотя бы разъяснение органа, которого этот сертификат выдавало. Включается ли в оплату жилого дома, а, на мой взгляд, должно включаться, потому что жилой дом где-то стоит, земельный участок, под которым, на котором находится этот жилой дом. Поэтому я бы при оформлении сделки все-таки на всякий случай подала бы такое обращение и получила бы такое разъяснение.
А это обращение нужно подавать продавцу или покупателю? родителей, потому что, ну, вот они, получается...
Продавцу.
А, вообще, продавцу, но вы можете это сделать еще и, в принципе, как гражданин, направив обращение. И вам тоже должны будут ответить.
То есть они тоже могут...
Ну, а почему нет? Вот если есть какие-то спорные вопросы, почему не направить обращение, как обращение гражданина? На него должны ответить. У вас хотя бы будет реально официальное разъяснение, что вот мы полагаем вот так. И вы потом, если будет какой-то спор, скажете, а я ведь обращалась, мне сказали так. То есть будет больше шансов, если...
Пожалуйста. Угу, пожалуйста. Так, 7373948, прямой эфир. Продолжаем. Добрый день.
Добрый день. Здравствуйте, меня зовут Екатерина, я из Москвы. Скажите, пожалуйста, вот я хочу завещать квартиру дальней родственнице. Мы с ней практически не общаемся, она живет в другом городе. И они такие, ну, не очень богатые, она не может мне каждый день названивать. У меня есть соцработник, я нахожусь вот на обслуживании в ЦСО. Скажите, пожалуйста, если я вот умираю, каким образом моя родственница узнает вообще, что я умерла, и что ей надо какие-то действия предпринять и вступить в наследство?
Смотрите, вот прям так автоматически никто никого так не ищет и не уведомляет. В принципе,
вот я поэтому и волнуюсь.
Ну, по-хорошему, вашей родственнице надо периодически хотя бы звонить и спрашивать, да? А, ну, в принципе, как вы себя чувствуете?
Анастасия, сейчас, у вас, вы сказали, есть соцработник?
Да.
Она приходит к вам сколько раз в неделю?
Два.
Два раза. Дайте соцработнику телефон этой вашей родственницы и скажите, как только что-то со мной случилось, звоните вот сюда.
Я поняла. То есть я имею в виду, что просто об этом должна заботиться именно я.
Нет, нет, секунду. А для того, чтобы получить ваше наследство в целом, должны заботиться наследники, как бы сейчас это там цинично не звучало.
Да нет, тут не столько о наследстве, сколько о том...
Чтобы она узнала, но это наследники должны вообще-то узнать. То есть, смотрите, у нас дается 6 месяцев на вступление в наследство. И нам Верховный суд уже неоднократно разъясняет о том, что если вы, как наследник, не знали, это ваша проблема, что вы не заботитесь, не спрашиваете, как там дела-то были.
Да? Ну, это понятно, вот, да, но поэтому... предупредить тому
вот
же...
И, да, вот я и хотела узнать, что ни на ком не лежит обязанность искать моих родственников и сообщать о том, что я умерла, грубо говоря.
К сожалению, нет, тем более, если получается она ваш вот единственный, да, наследник, то есть, ну, в принципе, к нотариусу никто не придет, кроме...
То есть я должна сама позаботиться о том, чтобы они узнали о том, что я умерла.
Это да.
Ну, вот все, я поняла. Ситуация, а можно еще один вопрос? Да? Я уже звонила по этому вопросу. Может быть, вы тоже не знаете. Дело в том, что я хочу завещать твое тело медицинскому институту. Они все за. Я в два института звонила, все за. Но никто не знает процедуры.
У нас не совсем завещание тела. Там, это вы имеете в виду, наверное, по органам, да, вопрос? Ну, вот что, если что.
Нет, не по органам, а прямо, знаете, студентам. Ну, они же там режут... Вот они именно, вот, ну, как сказать, не на органы, а вот именно...
Как рабочий материал.
Да, как обучение для студентов. Они все очень за, потому что им не хватает. Просто я имею в виду, что ведь это же нужно распоряжаться телом просто буквально, ну вот скорее.
Подождите, так, секунду. Во-первых, хочу сказать, что вопрос интересный. Во-вторых, мы само тело как бы не завещаем, завещаем мы там имущество и так далее. А в-третьих, если честно, вопрос очень интересный. Я бы посмотрела на него ответ. Если вы можете, либо где-то найдите меня, напишите, либо если в следующий раз Максим меня позовет, то я, конечно, к вам приду с готовым ответом на этот вопрос.
Хорошо, хорошо, да.
Да, а вообще вам не страшно? Ну вот вы передадите...
А я медик сама, мне ничего не страшно.
Для науки, да?
А
для науки.
Упокой души.
Я одинокая, у меня нет детей, и, собственно, кто ко мне будет приходить? А похороны очень дорого. Ко мне никто ходить после моей смерти на могилу не будет. У меня нет таких вот... Ну, я говорю, ни детей, ни близких. Я совсем одинокая. Почему я говорю, что я завещаю дальним родственникам, которые живут вообще в другом городе, и вообще про меня, по-моему, даже уже и забыли, наверное. Ну, вот просто вот так обстоят дела, что польза какая-то будет, опять же, от меня.
Я точно постараюсь посмотреть ответ на этот вопрос. И еще тоже, может быть, как бы не самое. Если что, вообще завещать можем не только родственникам. То есть, если вдруг у вас есть, там, например, какое-то имущество, которое хотите, может, какому-то фонду передать, там, я не знаю, может, музей, может, картину.
Тому же медицинскому институту.
То есть, завещать мы можем вообще кому угодно.
Да я немножко на помощь рассчитываю со стороны родственников. А вот знаете, я, можно я еще немножко... Дело в том, что я звонила уже в нотариальную контору, узнавала вот по поводу этой процедуры. Они мне сказали, да, что это не завещание, но я могу одновременно с завещанием вот еще распорядиться вот этим своим телом. Но сказали, что нужно от меня справка из ПНД. Вот я хотела бы знать, какого рода справка нужна? Или моя соцработница идет и просто берет справку о том, что я не состою на учете в ПНД, либо это нужна полноценная психиатрическая экспертиза. Потому что для меня это важно. Мне психиатрическую экспертизу очень трудно. Они же настаивают на том, чтобы одним днем была оформлена справка из ПНД и завещание. А это мне... Я лежачая вообще, слепая, лежачая. Ну, то есть мне это сделать очень трудно в один день.
Вот. Я поняла, скорее все-таки, ну, помимо того, что вы не состоите на учете, как обычно, СПНД, если для сделок, то нужно как формально хотя бы их осмотр, что они просто для сделки делают.
Ага, я поняла. То есть это нечто скорее, побольше. Скорее, я просто думала, может, тут работница пойдет, быстро там все получится.
Нет, вас должны все-таки посмотреть, ну,
обычно,
психиатр.
Да, психиатр смотрит.
Потому что
это ради того, чтобы...
ради науки, да.
Это все понятно. По той простой причине, что в нашей стране мало кто так поступает.
Да
держитесь,
поступают,
держитесь, живите долго, и что все хорошо.
Спасибо большое.
Пожалуйста. Но мне возникает всегда в такие моменты вопрос, а как же упокой души? Мы в это не верим, получается.
Но не знаю здесь даже, что сказать. Ну, а почему, мне кажется, вообще в целом, ну, какая-то вот... Даже есть, то есть, польза ведь для науки, особенно если, например, органы, то кому-то могут пригодиться.
Ну, органы – это одно, но...
Ну, вот душа и тело отдельно, нет? Все-таки душа...
Не, ну,
уходит,
да.
А тело как бы вот...
Ну, говорят же... Ладно, не буду я развивать эту тему в другой программе. Добрый день, как вас зовут?
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вы знаете, меня зовут Галина. Звонила женщина по поводу договора ренты, чтобы оставаться жить в своей квартире. Так вот, коллеги моей сестры уже 20 лет как заключили договор, даже больше, с организацией «Московская социальная гарантия». Угу. Им уже скоро под 90. Они, эта организация, заключает договор ренту. По-моему, она даже государственная. Она точно существует,
здорово,
потому что моя старшая дочь даже ездила туда, по-моему, интервью брала у них. В общем, пусть она посмотрит, та женщина. Кто-то ей поможет в интернете.
А еще раз, как название?
«Московская социальная гарантия».
Mm-hmm.
Она существует уже давно.
Если вы нас сейчас слышите, запомните, «Московская социальная гарантия».
Mm-hmm. Да, да, да.
Да, очень, так важно смотреть все-таки,
медицинское обслуживание, они очень довольны. И сколько у них болезней всяких, ее к лучшим докторам, и все, в общем, ухаживают за ними. И никто на тот свет их не отправляет. Все нормально.
Спасибо большое за совет. Благодарим, благодарим. Так, Анастасия, скажите, защищено ли единственное жилье человека?
От чего?
Ну, наверное, от того, чтобы банк забрал за долги.
Вот так сказать, базово, да, защищено, но всегда есть исключение.
Всегда есть но.
Да, то есть базово единственное жилье защищено, и на него даже не обращаются взыскания, вот такое есть правило. Но если это единственное жилье в ипотеке, обращается, потому что как бы суть ипотеки как раз в том, чтобы на него обращать взыскание, если она не гасится вовремя. Но вот в том году у нас внесли изменения в закон о банкротстве, и теперь как бы даже, условно говоря, с банками можно договариваться, чтобы не реализовывать, да, это жилье, а вот, ну, как бы максимально идут навстречу гражданам, которые попали в такую тяжелую ситуацию, чтобы это жилье можно было сохранить и в удобоваримом способе гасить вот эти долги, если так произошло. Поэтому базовый ответ на вопрос защищено, на него не обращается взыскание, но есть ряд но. Если ипотека обращается взыскание, если это банкротство, а жилье какое-то суперроскошное, то тоже обращается взыскание и предоставляется жилье, которое вот достаточно для удовлетворения потребностей в жилье.
Здравствуйте.
Макс, меня зовут Ильхом. Я примерно в таком же положении, как вот эта медичка, женщина, звонившая вам, одинокая. Будьте добры, скиньте мне ее телефон на мой или мой ей.
Нет, я этого не решу, я этого сделать уже не могу.
У меня нет другой возможности.
У меня нет возможности вам его скинуть, а уже она телефон. У нас не сохраняются они. Я уже не найду ее, этот телефон.
тогда простите меня за мое...
Мы единственное, можем набрать вас, а потом, как она позвонит, не набрать вас, а записать. Вот сейчас я ваш номер вижу. Как только я кладу трубку, я уже номера не вижу. И ей просто-напросто передать.
Я не знал этой частности. Пожалуйста, сделайте, что можете. Спасибо.
А зачем? Извините. Что вы хотите?
Мне будет с кем поговорить по телефону. Это очень важно, когда одинокий человек.
Как вас зовут?
Эльхом.
Эльхом.
Я очень пожилой человек.
Хорошо,
я
Эльхом.
Я к вам не раз звонил.
Она как перезвонит, Света вроде бы.
Нет, не, я вот не запомнила.
Я если она вам сейчас позвонит, например, можете мой телефон ей дать.
Договорились, все, спасибо.
Спасибо, все. Извините, пожалуйста.
Хорошо. Может быть, сердца соединятся. Добрый день, как вас зовут? Алло.
Добрый день.
Да.
Спасибо за эфир. Виктор Михайлович меня зовут.
Да, Виктор Михайлович, у вас буквально полторы минуты.
Я вот какой вопрос, связанный с вашими мной звонками. Что такое исполнитель завещания? Может это быть юридическое или физическое лицо, или оба, и то, и другое?
Может быть юридическое и физическое лицо, в зависимости от того, кого вы назначите. Исполнитель – это тот, кто будет следить за тем, как завещание исполняется и передается активу, вот прям с момента смерти, и пока нотариус не выдаст вот эти свидетельства.
Не разлучит.
То есть, да, минимум в течение полугода, или если будут споры между наследниками, пока они не завершатся, то есть он как бы будет следить за тем, что надо сделать, да, то есть кому что передать, если там есть какой-то бизнес, там решение принимать по этому бизнесу, пока не будут выданы свидетельства. То есть исполнитель...
Это делает нотариус.
Если вы предусматриваете в завещании исполнителя, нотариус прям назначает того, кого вы предусмотрели, если он согласен. Если вдруг вы его не предусмотрели, то тогда его и не будет, но может быть доверительный управляющий. Если наследники попросят нотариуса, нотариус согласится его назначить.
То есть, можно назначить и юридическое лицо, допустим, организацию, в которой человек работал, и физическое лицо для контроля?
Но исполнитель бывает один, то есть можно назначить исполнителя, и на всякий случай под исполнителя, если исполнитель не согласится, нотариус скажет, тогда вот другому предложит. Можно. Единственное, чтобы исполнитель сам согласился, а то вы сейчас назначите кого-то, а потом они скажут, мы такое не делать не будем, например, да, то есть нужно договориться с исполнителем завещания, чтобы он был в курсе, что он будет исполнителем.
Ну, юрлицо, скажем, институт большой может быть исполнителем.
Нет запрета на это.
Спасибо, может. Спасибо. Этот вопрос уже обсуждали раза 4 точно в эфире с разными адвокатами. Вот все говорят одно и то же, но нашему слушателю мало. Надо еще задать. Нормально. Ваша, так, так, про единственное жилье мы спрашивали. У нас остается просто минута, мы не успеем ответить на звонки уже. Давайте так, я почитаю сообщение, хорошо? Прислал нам слушатель «Московская социальная гарантия», вот как раз вот эту вот компанию, которая дает различные, предлагает виды деятельности, заключение в сопровождении договоров пожизненного содержания с иждивением, с пожилыми гражданами, далее заявление социальных жилых домов, заселение, обслуживание проживающих в них граждан и так далее.
Вы просто смотрите, кто учредитель, да, потому что слово «московское» может быть, а вдруг оно какое-нибудь частное. Надо обязательно посмотреть, кто там действительно учредитель, чтобы вас как бы не вводило в заблуждение, да, вот эти
ну,
вот слова.
Ну, ГУП написано, государственное управление.
Да, да, вот что за форма и что за, кто учредитель, да.
Угу. Анастасия, спасибо большое. Друзья, у нас в гостях была адвокат, кандидат юридических наук, лидер юридического, направления женской ассоциации Сколково Анастасия Расторгуева. Спасибо большое.
Спасибо,
до следующей встречи. Макс Челноков был с вами. Оставайтесь с радио. Говорит Москва.